Николай Васильевич Гоголь. «Ревизор». Комедия в пяти действиях. Действующие лица. Антон Антонович Сквозник Дмухановский, городничий. Анна Андреевна, жена его. Марья Антонна, дочь его. Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ. Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья. Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений. Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер. Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский, городские помещики. Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга. Осип, слуга его. Степан Ильич Уховертов, частный пристав. Свистунов, Пуговицын, Держиморда, полицейские. Степан Иванович Коробкин, отставной чиновник, Абдулин, купец, Мишка, слуга городничего, слуга трактирный, гости и гостьи, купцы, мещане, просители и прочие, и прочие, и прочие.
Дела добро минувших дней.
Действие первое. Комната в доме городничего. Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ. Явление первое. Входит городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор.
Как ревизор?
Как ревизор?
Ревизор из Петербурга, инкогнито, и еще с секретным предписанием.
Вот. Тина.
В уродце не было заботы, так подай. Господи, боже, еще и с секретным предписанием.
Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этих я никогда не видывал. Черные, неестественной величины, пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя, спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, ну, здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я, ну, тут уже пошли дела семейные. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем. Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрипке. И прочее, и прочее. Так вот, какое обстоятельство.
Да, обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
Ой, зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?
Зачем? Так уж, видно, судьба.
Ой, до сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему.
И я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну, и министерия-то вот ведь и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.
Куда хватили? Еще умный человек, в уездном городе измена. Да что он, пограничный, что ли? Отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь.
Нет, я вам скажу, вы не того, вы не начальство, имеет тонкие виды. Даром, что далеко оно себе мотает на ус.
Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам.
Особенно вам, Артемий Филиппович.
Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.
Да и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом языке всякую болезнь. Когда, кто заболел, которого дня и числа. Да и лучше, если больных было меньше. Тотчас отнесут к дурному усмотрению или неискусству врача.
О, насчет врачевания мы взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой. Если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет.
Вам тоже посоветовал бы, Амос Федорович, обратить внимание на присутственные места. Дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. И над самым шкафом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить.
Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средство, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно посоветовать ему есть лук или чеснок или что-нибудь другое.
Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.
Да я только так заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, Я ничего не могу сказать, да и странно говорить. Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят.
О, что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
Ну, щенками или чем другим, все взятки.
Ну, нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруге шаль.
Ну а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете, вы в церковь никогда не ходите, а я, по крайней мере, в вере тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви, а вы, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
Да, ведь сам собою дошел собственным умом.
Но в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул о уездном суде. А по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место, сам Бог его покровительствует.
А вот вам, Лука Лукич, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они, люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием.
Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, не вспомню его фамилию, никак не может обойтись без того, чтобы взошедший на кафедру не сделать гримасу. Вот этот... И потом... начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Но вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.
Что же мне право с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какую я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
Тоже я должен заметить вам и об учителе по исторической части. Он ученая голова, это видно. И сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его, но покамест говорил об ассириянах и вавилонянах, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры, и что есть силы, хвать стулом о пол. Ну, конечно, Александр Македонский — герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне?
Да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу.
Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек, либо пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.
Не приведи Бог служить по ученой части. Всего боишься. Всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
Это бы еще ничего. Инкогнито проклятое. Вдруг заглянет. А вы здесь, голубчики, а кто скажет, здесь судья?
Ляпкин-Тяпкин. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина. А кто попечитель богоугодных заведений? Земляника. А подать сюда землянику. Вот что худо.
Явление второе. Те же и почтмейстер.
Объясните, господа, что какой чиновник едет?
А вы разве не слышали?
Слышал, от Петра Ивановича Бабчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.
Ну что, как вы думаете об этом?
А что думаю? Война с турками будет.
А в одно слово. Я сам тоже думал.
Да оба пальцем в небо попали.
Право, война с турками, это все француз гадит.
Какая война с турками? Нам плохо будет, а не туркам. Это уж известно, у меня письмо.
О, если так, то не будет войны с турками.
Ну, что же вы, как вы, Иван Кузьмич?
Да что я, как вы, Антон Антонович?
Да что я, страху-то нет. А так немножко купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я вот, ей-богу, если и взял сынова, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса? Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее, исходящее, знаете, это немножко распечатать и прочитать, не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки? Если же нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.
Знаю, знаю. Этому не учить, это я делаю. Не то, чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это приинтересное чтение.
Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?
Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места.
Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.
С большим удовольствием!
Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.
Ох, и батюшки!
Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали. Но ведь это дело семейственное.
Да, нехорошее дело заварилось. А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попутчивать вас собачонкою. Родная сестра. Тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь травлю зайцев на землях и у того, и другого.
Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы, у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и шасть!
Явление третье. Входят, запыхавшись, Бабчинский и Добчинский.
Чрезвычайное происшествие, неожиданное известие. Непредвиденное дело. Приходим в гостиницу. Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу. Позвольте, Петр Иванович, я расскажу. Нет, позвольте уж, вы и слога такого не имеете. А вы собьетесь и не припомните всего. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте. Скажите, господа, сделайте милость, чтобы Петр Иванович не мешал.
Да говорите, ради бога, что такое, у меня сердце не на месте. Садитесь, господа, возьмите стулья. Петр Иванович, вот вам стул. Ну что, что такое?
Позвольте, я все по порядку. Как только имел удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, так я тогда же забежал. Уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович. Уж все знаю-с. Так я, извольте видеть, забежал Коробкину. Не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Ростаковскому. А не заставши Ростаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем возле будки, где продаются пироги. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: слышали ли вы о новости там, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович, уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу по Чичуеву
за бочонком для французской водки.
Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву.
Уж вы, Петр Иванович, этого не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте.
Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня с утра я ничего не ел, так желудочное трясение. Да-с,
в желудке-то у Петра Ивановича.
А в трактир, говорит, привезли теперь свежие семги, так мы закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек,
не дурной наружности в партикулярном платье, не дурной наружности в партикулярном платье,
ходит этак по комнате и в лице этакое рассуждение, физиономия и поступки, много-много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: здесь что-нибудь неспроста-с. Да, а Петр-то Иванович уж мигнул пальцем, и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад тому родила, и такой прибойкий мальчик будет, так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку.
«Кто?»
— говорит этот молодой человек. А Влас и отвечает на это. «Это, — говорит,
— не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей-богу, не расскажете, вы пришепетываете, у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом.
Это, — говорит, — молодой человек, чиновник, да-с, едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и говорит, пристранно себя аттестует. Другой уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Эй!» — говорю я Петру Ивановичу.
«Нет,
Пётр Иванович, это я сказал!
Сначала вы сказали, а потом и я сказал.
Сказали мы с Петром Ивановичем.
А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?
Да-с! А вот, он-то и есть этот чиновник.
Кто? Какой чиновник?
Чиновник-то, о котором изволили получить нотицию.
Ревизор?
Что вы, Господь с вами, это не он.
Он и денег не платит, и не едет, кому же быть, как не ему. И подорожная прописана в Саратов.
Он, ей-богу, он. Ой, такой наблюдательный, все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу. Больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка. Так он в тарелке к нам заглянул.
Меня так и проняло страхом.
Господи, помилуй нас, грешных. Где же он там живет?
В 5-м номере под лестницей.
И давно он здесь?
А недели две уж. Приехал на Василия Египтянина.
2 недели? Батюшки-сватушки, выносите святые угодники. В эти 2 недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак, нечистота, позор, поношение.
Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу?
Нет, нет, вперед пустить голову духовенства, купечества, вот и в книге «Деяния» Иоанна Масона.
Нет-нет, позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал.
А вось Бог вынесет и теперь.
Петр Иванович, вы говорите, он молодой человек?
Молодой? Лет 23 или 24 с небольшим?
Тем лучше. Молодого скорее пронюхаешь, беда, если старый черт, а молодой весь наверху.
Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем. Приватно для прогулки наведаться не терпят ли проезжающие неприятности.
Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят.
Эй, Свистунов!
Что угодно!
Ступай на улицу!
Или нет, постой!
Ступай, принеси!
Да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?
Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.
Как так?
Да так. Привезли его поутру мертвецкий. Вот уж 2 ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.
Ах, боже мой, боже мой.
Ступай скорее на улицу, или нет. Беги прежде в комнату, слышь? Принеси оттуда шпагу и новую шляпу.
Ну, Петр Иванович, поедем.
Свистунов, беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет...
Пусть каждый из них возьмет в руки по улице... Черт возьми! По улице, по метле... И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто, слышишь? Да смотри, ты, я знаю тебя, ты там кумаешься, да крадешь в Ботфорте серебряные ложечки. Смотри у меня, ухо востро, что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал 2 аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь, ступай.
Явление 4. Те же и частный пристав.
А, Степан Ильич, скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже? Идите сюда!
Я был тут сейчас за воротами.
Ну, слушайте же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
Да так, как вы приказывали, квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.
А Держиморда где?
Держиморда поехал на пожарной трубе.
А Прохоров пьян?
Пьян? Как же вы это допустили? Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян.
Послушайте, вы сделайте вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту.
Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя.
Ах, боже мой! Я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сору.
Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили всем довольны, ваше благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия.
Ай, грешен, во многом грешен. Дай только, Боже, чтоб сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. Ой, боже мой, боже мой.
Едем, Петр Иванович. Да, если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись дуру, скажет, что она и не начиналась. Да, сказать Держиморде, чтоб не слишком давал воли кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами и правому, и виноватому. Едем. Едем, Петр Иванович!
Явление 5. В комнату вбегают Марья Антоновна и Анна Андреевна.
Да не выпускать солдат на улицу безо всего! Эта дрянная горница наденет Антоша. Только сверх рубашки мундир.
Что, куда?
А внизу ничего нет.
Ах, боже мой.
Да не вот спальню, матушка, вы с усами.
С усами? С какими усами? Что, приехал ревизор?
После, матушка!
А все ты, все из-за тебя.
Да почему же из-за меня?
Пошла копаться. Я булавочку, я косынку. Ха, после узнать. Готовости после. Я не хочу после. Мне только одно слово. Что он, полковник? А? Уехал. Ха. Я тебе вспомню это. А все это, маменька, маменька, погодите, за шпилю сзади косынку. Я сейчас, вот тебе и сейчас. Вот тебе ничего и не узнали. А все проклятое кокетство услышала, что почмейстер здесь. И давай пред зеркалом сжимается, и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится. А он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.
Да что же делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем.
Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно будет узнать? Эй, Авдотья! Авдотья! Что? Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то? Не слышала? Глупая какая. Машет руками? Пусть машет, а ты бы все-таки его расспросила. не могла этого узнать.
Оставьте, маменька, право, оставьте.
Нет, это ты оставь. Авдотья, Авдотья, слышишь, побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он, слышишь? Посмотри в щелку и узнай все, и глаза какие, черные или нет, слышишь? И сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, 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 скорее!
Кричит до тех пор, пока не опускается занавес.
За благом вслед идут печали, печаль же радости залог.
Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.